бесцветии буден, в рутине дней, порою бывает час, когда все до краю смолы черней, насколько хватает глаз, вдруг светом живым напоится восход, в недвижности мир замрет, и ты в этот час вступи, втеки, навеки в него врасти. Дороги, сколь ни были б далеки, могли лишь сюда вести. Лишь раз приглашен ты бываешь судьбой навстречу с самим собой. А если достанется миг всего, держись и за этот миг. Будь счастлив, коль ты разглядел его, в безбрежность его проник. Всей силой держись, чуть ослабишь хват, не станет пути назад. Теперь дела нет до хвалы и хулы, в глаза им гляди в упор, и вспыхнет туман полусонной мглы, расплавятся скрепы шор, и с полохом радуга брызнув замрет, и в звездах проляжет. Гравировка на латунном чернильном приборе, безвозвратно утерянном в 1920-х годах. Александр Вэй, роман «Ворожители». Часть первая, три сруба. Глава первая. Шок может явиться основной причиной смерти. По существу, морфологических признаков, характеризующих шок, нет. Учебник судебной медицины.
Господи, куда же я теперь со всем этим денусь? Что ж за напасть такая?
Лиловые и желтые отсветы на гаснущем небе вычерчивали контуры каждой взметнувшейся кроны. Над этими силуэтами грозно нависал крюк колодезного журавля, а чуть поодаль торчал кверху неизвестного назначения голый столб. Прямо впереди виднелся потемневший сруб, могучий и приземистый, обнесенный хилой изгородью, да и то не со всех сторон. Занавешенные изнутри окна светились, из трубы на крыше вился беловатый дым. Сзади, с боков, со всех сторон вздымался роскошный лес, сухой, духовитый. Но возвращаться в него не хотелось нипочем. Нога отчаянно ныла и пульсировала, однако с правым предплечьем дела обстояли куда хуже. Кровь текла из рукава уже открыто. Толстая ткань пропиталась ею насквозь, отяжелела и липла. Кость, нужно полагать, была сломана, и хорошо, если наружу не торчали осколки. О том, чтобы шевельнуть пальцами, не приходилось и мечтать. Все тело сотрясало зноб, губы, вероятно, посинели и слушаться отказывались. Стылый пот тек со лба, а майка сделалась обжигающе ледяной. Как тут не врезать дуба в этой глухомане, было тайной, но чему ж удивляться? Скорее поразил бы иной исход. Недавно вроде завязалось оно, закрутилось в узел. Однако жизнь сумела так споро прыгнуть с ног на голову, что уже и не вспомнишь, можно ли по-другому. И времени прошло чуть, а словно бы вечность. Словно бы вечность впихнулась в окаянные полнедели. А началось, видно, с того клятого звонка. Нет, раньше. Раньше оно началось. Звонок, дом с оцаревшими стенами — это потом. А началось раньше. Ничего не предвещало еще грядущих несуразец. Все катилось гладко и привычно, и вдруг — на тебе! Ни с чего приснился дурацкий сон. Кто бы о нем вспомнил, но события последующих дней свернули настолько вкривь, что волей-неволей пришлось копаться в памяти. Где же скосило-то, когда прямая и размеренная жизнь вдруг вильнула на бекрень? Тогда-то и всплыл этот сон. Был он не то чтобы слишком многозначительным, но заслуживал уважения хотя бы потому, что Георгий его отчетливо запомнил. Лет 20 уже никаких снов не случалось вообще, то есть, может быть, и случалось, но забывались они быстрее, чем успеваешь поутру разлепить ресницы. А этот запомнился в деталях, от первой до последней секунды, и был он до того нелепым и живым, словно бы прошедшие десятилетия улетучились, и вместо вдумчивого солидного человека возник едва сознательный подросток с температурой. Да, что-то весьма сходное грезилось в детстве, в первые дни гриппа, когда организм полон еще невероятной силы и недуг не способен разойтись всерьез, отыгрываясь на ярких и несообразных историях, героем которых становишься до самого утреннего пробуждения. Именно так и получилось в этот раз. Георгий отчетливо, со всеми подробностями, увидел себя в университетском коридоре, куда явился для встречи с доцентом Масальским. Доцент должен был давать консультацию, и не абы какую, а строго индивидуальную, и касалась она абсолютно понятных во сне, но невоспроизводимых после деталей поездки на электричке. Как это вязалось в целое, сказать невозможно, но именно пресловутая поездка шла в зачет и чуть ли не заменяла курсовую работу, если не весь диплом сразу. Георгий прошел по чумазому красному паркету и потянул ручку аудиторной двери. За дверью оказался не тесный класс, а поместительный амфитеатр с деревянными партами. Масальский сидел в нижней точке амфитеатра, закрашенным лекторским столом, и листал потертый фолиант. На вошедшего он посмотрел выжидательно, но ничего не произнес. Георгий направился к пристроенному у стола сиденью, что-то наподобие деревянного кресла, кто его точнее разберет-то во сне, и вручил Масальскому листок. Доцент оторвался от книги, аккуратно ее закрыл и погрузил длинный нос в поданную бумагу. Время от времени он вскидывал на Георгия глаза, а затем снова принимался за чтение. Лысина у Масальского хранила след меловой пятерни, который пожилой ученый имел обычай хвататься за лоб. Коричневый костюм поверх рубашки и свитера видал виды еще до Георгиева рождения. Наконец, многомудрый лоб вынырнул из-за листка, и доцент со всем вниманием уставился на пришедшего.
«И что же?» — спросил Масальский, двигая кустистыми бровями. «Летел?»
«Летел. Черт знает, что они оба имели в виду».
«Летел над лесом? Рядом с поездом?»
«Чуть поодаль, но определенно не вдалеке», — сформулировал Георгий некую крайне мутную диспозицию.
«Это...»
— сказал ученый, качая головой в стороны и собрав лицо в морщинистый комок, из которого категорично выпирал только внушительный киль носа.
«Ну, не знаю».
«Думаете, он?»
«Не уверен, не уверен».
Масальский снова вытаращился на Георгия в упор, вскинув и опустив брови.
«Бывает разное. Не заметили, помела?»
«Помела?» Даже во сне подобный вопрос звучал несуразно, но у доцента имелись на этот счет резоны.
«Помела!»
— повторил он торжественно.
«Полагаю, именно помела. Сглазить ведь могла. Могли. Вот что. Нужно сидеть.